городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы в некотором роде продолжаем знакомство с топонимикой Петербурга.
Да, топография и топонимика Петербурга. Вот мы уже говорили о том, как формировались названия петербургских улиц, площадей, иногда случайно по названиям городов, скажем, одной из российских губерний. А иногда название формировалось годами и имело вполне узнаваемую историческую подоплеку. Вот так было с английской набережной и английским проспектом. И также обоснованно возникли названия греческого проспекта и греческой площади. Так что побывали мы в Англии, теперь отправимся в Грецию, в петербургскую Грецию, конечно. Это Греческая площадь. Она расположена между Лидовским проспектом, 4-й и 5-й советскими улицами, когда-то рождественскими.
Она сейчас называется Греческой площадью?
Да, по-моему, ее не переименовывали.
Я только про Греческий проспект слышу.
Когда-то эта площадь была намного больше и вообще занимала все пространство между Лиговским, Греческим проспектом, продолжением Первой Советской и Прудковским переулком. Когда-то она называлась Конной. Более подробный вариант – Летняя Конная площадь. Это название просуществовало до 1875 года, но понятно, что здесь летом торговали лошадьми. Зимой конный торг перебирался на Зимнюю Конную площадь. Она когда-то располагалась на месте Овсянниковского сада. Иногда Летнюю Конную площадь называли Александровской. Ну, она была, конечно, не очень близко, но, тем не менее, где-то не так далеко от Александра Невской лавры. А к середине 1860-х годов от площади остался лишь нынешний участок. Вот в это время площади стали именовать Греческой. После Крымской войны в Петербурге стало селиться очень много греков. И они селились в одном месте, старались компактно селиться в районе Лиговского канала. В 1859 году они попросили отвести место под храм, вот как раз в этом районе. Ну, тогда на месте Лиговского проспекта еще существовал канал, прорытый в первой четверти XVIII века.
Незасыпанный.
Да, и уже, наверное, тогда появилось выражение «Лиговский букет», поскольку канал был довольно грязным, и запах от него шел не самый лучший. Ну вот 25 мая 1861 года митрополит Санкт-Петербургский, Новгородский, Финляндский Исидор заложил на Летней Конной площади церковь по проекту архитектора Романа Кузьмина. Осветили эту церковь во имя святого великомученика Дмитрия Солунского. Ну вот выбор пал на архитектора Романа Кузьмина, потому что он долгое время жил в Греции, хорошо знал греческую архитектуру. Возвел он храм в византийском стиле за 4 года, и освящение храма произошло в сентябре 1865 года. И вот большую сумму на постройку церкви внес грек Дмитрий Бинардаки. Вот человек совершенно уникальный. Вы знаете, мы уже рассказывали о нем, но вот не грех повторить, наверное.
Да, конечно.
Да, по национальности грек, служил в гусарах, в 1823 году вышел в отставку в чине поручика, занялся винным откупом и преуспел. Вот весь винодельческий промысел в Петербурге с магазинами, складами фактически принадлежал ему. Вот известен его роскошный дом на Невском 86, построенный архитектором Фассати. Ну, его иногда называют домом Юсуповым, что правда. Вот. Ну, а сейчас мы знаем там дом актера. Когда-то, в 1907 году, в нижнем этаже этого здания был паноптикум, и в витрине была выставлена восковая фигура Клеопатры. И вот Корней Чуковский увидел там Александра Блока перед витриной. Меня удивило, как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке, с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружине, снова и снова тысячи раз подряд жалит ее грудь к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно. Она лежит в гробу стеклянном, и ни мертва, и ни жива, и люди шепчут неустанно о ней бесстыдные слова». Мы помним это стихотворение Блока. Да, но к тому времени Дмитрия Бенардаки уже не было в живых. Он скончался в 1870 году в Висбадене. Его набальзамированное тело привезли в Петербург специальным поездом. И вот на вокзале гроб с телом Бенардаки, по некоторым сведениям, встречал сам император Александр II. Вот чем же винный откупщик заслужил подобное такое высочайшее благоволение? Ну вот, Бенардаки – организатор знаменитой Макаревской ярмарки близ Нижнего Новгорода. Он оказывал правительству большую денежную помощь при строительстве оборонительных сооружений Кронштадта. Он считался гражданином и Греции, и России. В Греции на его средства строились национальный музей и университет. Александр II утвердил Дмитрия Бенардаки потомственным дворянином России. И было разрешено похоронить его тело в склепе под алтарем греческой церкви, построенной большей частью на его средства. Но опять-таки по завещанию Бенардаки тело его осталось в России, а сердце было отправлено в Грецию и захоронено там. Но в 1938 году греческую церковь закрыли, а в 1962 взорвали, чтобы освободить место для концертного зала нового. Тело Дмитрия Бенардаки, вернее уже мумию, рабочие вытащили из склепа, оно валялось на стройке, потом его передали в первый судебный медицинский морг для опытов, как выражаются.
Ужасная судьба.
Да, вот гражданин Греции, России, потомственный дворянин. По воспоминаниям Сергея Аксакова, очень умный, но без образования, один из первых в Петербурге, назвавший Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним считавший за большую честь, филантроп. Ну, может быть, его сердцу в Греции повезло больше. Но вот все-таки уже в наше время останки Дмитрия Бенардаки все же были найдены, ну, частично, наверное, и перезахоронены 2 сентября 2011 года в некрополе мастеров искусств Александра Невской лавры. А концертный зал Октябрьский на месте греческой церкви строился, говорят, по прямому приказу хозяина города Григория Романова. Ну, а проект был тогдашнего главного архитектора Ленинграда Каменского. Открыт зал был в 50-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И вот, как писал Иосиф Бродский, «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное, а, впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту». Ну вот название Греческой площади осталось здесь как память, и, наверное, оно сыграло свою роль в том, что в 1990-е годы здесь был установлен памятник Иоанну Каподистрию, скульптор Вячеслав Клыков. Ну, тоже удивительная греческая судьба. Кстати, в России Иоанна Каподистрию называли Иван Антонович. Был он графом, российским государственным деятелем, министром иностранных дел Российской империи и первым правителем, первым президентом независимой Греции. Родился он на острове Корфу, окончил курс философии и медицины в Падуанском университете, работал главным врачом русского военного госпиталя на Корфу. Затем стал дипломатом, причем российским дипломатом. Его высоко ценил Александр I. В 1813 году Каподистрия сопровождал императора в качестве начальника канцелярии, а затем был послан в Швейцарию с поручением привлечь ее к союзу против Наполеона. Считал, что он блестяще выполнил это поручение. Ну и вообще таланты у него были, конечно. На Венском конгрессе особенно они обнаружились, и он сделал довольно быструю карьеру. Стал статс-секретарем, затем назначен управляющим Министерством иностранных дел и занимал эту должность до 1822 года. Был также управляющим коллегией иностранных дел. То есть дипломатическая карьера в России ему была обеспечена. Но вот Каподистрия, он был патриотом своей родины, конечно, сочувствовал греческому освободительному движению. И 11 апреля 1827 года народным собранием граф Каподистрия был избран правителем Греции, президентом. Ну, правда, он был дипломат, человек осторожный, и прибыл в Грецию только в 1828 году, уже после знаменитой Наварринской битвы, решающей, собственно говоря, в деле освобождения Греции. много довольно сделал, когда между державами начались переговоры о выборе короля для Греции. Он настаивал на том, чтобы было спрошено народное мнение, и под его влиянием принц Леопольд Саксон-Кобурский отказался от предложенной ему греческой короны. Правда, впоследствии он стал бельгийским королем. И, конечно, политическая деятельность Иоанна Каподистрии создала ему очень много врагов. В их числе была такая семья Петробея Мавра Михали, который был посажен им в тюрьму. А родственники его, сын и брат, Георгий и Константин Мавра Михали, напали на Каподистрию 9 октября 1831 года, когда он входил в церковь, и убили его. Ну, народ был возмущен, Константина Мавра Михали на месте забили до смерти, а Георгий успел укрыться в доме французской миссии, но он был выдан и казнен. Вот такая вот судьба русского и греческого государственного деятеля Иоанна Каподистрии. За несколько дней до смерти Каподистрия написал такие слова. «Приходит время, когда людей судят не потому, что они говорили или написали о себе, но на основании их поступков. Эта вера давала мне силу в течение всей моей жизни. Она служила основой моих духовных принципов. Перемениться для меня уже невозможно. Я по-прежнему буду исполнять свой долг, не заботясь о себе, и пусть будет, что будет». Но вот памятник Каподистрии, он есть не только в Петербурге, но в Афинах, в Навплеоне, где он погиб, в Лозанне, ну и на острове Корфу, где он родился. Ну вот о петербургских греках и греческой церкви напоминает также и Греческий проспект. Он проходит за концертным залом Октябрьским. Это название проспекту было официально присвоено 5 марта 1871 года.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.